Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Поскольку сегодня утром мы обращаемся к Слову Божьему, я хочу, чтобы вы открыли свои Библии на первых двух главах Евангелия от Матфея, первых двух главах Нового Завета. Эти главы знакомят нас с рождением царя. Рождество никогда не перестает быть историей чудес, историей блаженства, историей сверхъестественного вмешательства. Независимо от того, сколько раз вы вспоминаете рождение Христа, оно по-прежнему завораживает нас, наполняет наши сердца радостью. Я хотел бы, чтобы сегодня утром мы вместе с Матфеем сосредоточились на рождении царя, уделяя особое внимание царственности и царской власти Иисуса Христа. В этом заключается главный замысел Матфея. И, конечно же, гимны, которые мы поем в это время года, напоминают нам о том, что Иисус Христос родился царем. Мы поем «Радуйся, мир», и в этом мире говорится «Господь грядет, земля, прими царя». А еще есть «Это случилось в ясную полночь», в которой мы поем «Всемилостивы, Царь небес». «Пение ангелов с высот», говорится «Христос Господь, новорожденный царь», и мой любимый гимн «Вести ангельской внемли, слава новорожденному царю». Вот волхвы с востока идут, мы знакомы с этой песней. В ней есть такие строки «Родился царь на равнинах Вифлеема». В другой строке поется «Царь вечный, бесконечный будет царствовать над нами». Или вот еще в одной сказано «Царь и Бог и искупительная жертва». В гимне «Что за дитя» говорится «Это царь Христос». «Приди, о долгожданный Иисус!» Мы поем «Родился ребенком, но все же он царь!» Прославлять Христа, новорожденного царя. Все это подчеркивает подлинную суть рождения Христа. Он родился царем. Мудрецы, оказавшиеся в поисках младенца, оказавшись в Иерусалиме, спрашивали, где тот, кто родился царем? Христос, младенец, родился, чтобы стать верховным правителем, верховным царем. Более того, автор книги Откровения Иоанн говорит, что он царь над всеми царями и Господь над всеми господствующими. Он велик, превознесен над всеми правителями. Царь, как вы знаете, обладает неограниченным правом на власть. Царь – это высшая судебная власть. В своей руке он держит власть над жизнью и смертью и право принимать любые решения. Иисус Христос родился царем, отличаясь от любого другого царя. Он, тем не менее, является царем. Эти отличия заключаются в его непревзойденном царственном величии, в его превосходящем все царства, владычестве, власти и силе. Однако Матфей хочет, чтобы мы совершенно точно понимали, что Иисус – царь, и его рождение было рождением царя. Поэтому в двух главах он заостряет внимание на царственных моментах рождения Христа. И это то, на что я хотел бы взглянуть с вами сегодня утром. Прежде всего, в Матфея 1:1-17 мы находим родословие Иисуса. То есть у него есть череда потомков от Авраама до рождения Христа, и этим Матфей хочет донести нам, что Иисус – царский наследник. Тот, кто является царем, он должен иметь царское наследие. Царю необходимо иметь подлинную родословную, он должен быть царских кровей. Для того, чтобы занять трон, он должен быть потомком длинной царской династии. И на самом деле это в точности относится к Иисусу. У израильтян родословная берет начало от Авраама. Авраам был отцом еврейского народа. Поэтому с точки зрения происхождения он должен был быть потомком Авраама. Среди потомков Авраама царская линия началась с Давида. Поэтому, чтобы обладать царской родословной и быть царского происхождения, нужно было быть сыном Авраама и сыном Давида. В Бытие 12 главе обещано происхождение от Авраама, а во 2 царств 7 главе обещано царское происхождение. Итак, чтобы соответствовать Иисусу, необходимо быть сыном Авраама и сыном Давида. Родословная начинается с таких слов в стихе 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраамова. Два самых главных имени родословной приведены первыми – Авраама как принадлежность к народу и Давида как принадлежность к царской династии. Затем, начиная со 2 стиха, имеется более подробное представление этой родословной, начиная с Авраама, нисходящей к Давиду в 6 стихе и завершающейся Христом в 16 стихе. Поэтому Господь Иисус – это сын Авраама и сын Давида. Для того, чтобы взойти на трон, ему нужно было иметь эту царскую родословную. А теперь я хочу сказать, что детали этой генеалогии – очень важны. Матфей пишет в первую очередь к еврейским читателям, которые ревностно относятся к вопросам родословий. Происхождение для них имеет большое значение. Вся культура построена вокруг этого. Например, когда сыны Израиля пришли в землю Ханаанскую, и Бог дал им эту землю для проживания, Он разделил землю, предоставив конкретную территорию каждому колену. Поэтому принадлежность к чему-то колену диктовала, где вам жить и каким наделом владеть. Внутри надела этого колена семьям предлагались определенные участки земли, и ваша принадлежность к семье говорила, где находится ваш дом и где находится ваше поле. Это было очень важно для определения места вашего проживания. Колено, семьи, дом предков имели огромное значение для понимания ваших взаимоотношений, прав и привилегий на земле Палестины. Когда возникала необходимость продать, перепродать или обменять имущество, требовалось знание родословных, чтобы установить, кому на самом деле принадлежит имущество. И в юбилейный год, 50-й год, когда вся земля возвращалась к своей первоначальной семье, опять же, было необходимо, чтобы тот, кто претендовал на земельный участок, потому что он потомок, мог доказать, что является потомком тех, кому эта земля была первоначально дана. Когда израильтяне были введены в Вавилонский плен, около 600 года до 568, до Рождества Христова, они были пленены, их земля была разорена, и они лишились собственности. Ездра рассказывает нам, что когда они собирались вновь обосновываться в земле, после отсутствия почти двух поколений, было необходимо доказать свое происхождение, чтобы претендовать на землю, которая принадлежала им по праву. Когда вы дойдете до второй главы Евангелия от Луки, которую я читал для вас немного раньше, уже тогда все евреи в Палестине отправлялись к месту своего происхождения, чтобы зарегистрироваться для уплаты налога, которыми их обложили римляне. Поэтому они очень интересовались своим коленом, семьей и предками. Это просто было очень насущной и необходимой частью жизни. Но стоит заметить, что в наши дни все изменилось. И сегодня на земле нет ни одного еврея, который имел бы хоть какое-то представление о своей родословной. Сегодня нет евреев, которые знают, из какого колена они происходят и какой надел им принадлежит, потому что все записи были уничтожены в 70-м году нашей эры, когда Иерусалим был разграблен Титом Веспасианом. Интересно, что любой человек, который сегодня заявляет, что он Мессия, сын Авраама и сын Давида, и имеет достойное происхождение, никогда бы ни при каких обстоятельствах не смог бы доказать, что это правда. Таким образом, последний подающийся проверке претендент на мессианство Израиля, на царство, обещанное через Давида, это Иисус Христос. Ни один другой потенциальный мессия не мог бы подтвердить свое право на престол. Христос – последний претендент. И всего только через несколько лет после его смерти все записи были уничтожены. Итак, царский род от Матфея – это род, который ведет ко Христу. Интересно, что Матфей приводит родословие Христа через его отца Иосифа, а Лука приводит родословие от Марии. Вам будет также интересно узнать, что Мария также была потомком Давида. Ее происхождение ведется от Нафана, сына Давида, который никогда не правил, но тем не менее был царских кровей. Итак, от Давида через Нафана до Марии течет царская кровь, через сына Давида Нафана. Не путайте с пророком Нафаном. Тогда именно через Марию, заметьте это, Иисус является сыном Давида, ибо Мария была его матерью. Более того, из нашего последнего изучения текста мы знаем, что он родился от девы. Иосиф не принимал участия в его рождении. Мария не зачала от Иосифа. Зачатие было посредством Святого Духа. Только Мария была источником его человеческого рождения, поэтому было важно, чтобы она также происходила из рода Давида, иначе в нем не было бы царских кровей. С другой стороны, род Иосифа – это род, обладающий законным правом на престол. Право на престол всегда наследовалось по отцу. Итак, у него должен был быть отец, который тоже сын Давида, и не просто сын Давида, но сын Давида от Соломона, потому что именно от Соломона ведется царский род. Иисус получил царскую кровь от матери и право на трон от Иосифа. Хотя Иосиф не принимал участия в его рождении, но поскольку Иисус родился от жены Иосифа Марии, он все же был сыном Иосифа, юридически, и поэтому имел право царствовать как царь. Говорят, что если бы во времена Иосифа в Израиле был царь, законный царь в Палестине, то это был бы Иосиф, потому что он был законным наследником. Лука возводит родословную к Марии, чтобы мы знали, что у него есть не только законное право, но реальное право, потому что в нем течет кровь Давида. Обратите внимание на акцент в 16 стихе. «Иаков родил Иосифа». Это был другой Иаков, не патриарх Ветхого Завета. Иаков – это обычное еврейское имя. Об этом человеке мы ничего не знаем. «Иаков родил Иосифа, мужа Марии». В греческом это феминитив, относящийся только к Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. В Писании Иосиф никогда не называется иначе, как муж Марии. И только иногда Иосифа называют отцом Иисуса, от которой это женский род. Этот феминитив относится только к Марии и подчеркивает ее непорочное зачатие. Теперь я хочу, чтобы вы увидели то, что абсолютно необходимо понять. Обратите внимание на перечень имен в 10 и 11 стихах. Там говорится: «Иосия родил Иакима и братьев его перед переселением в Вавилон». И далее по тексту. И вот посреди этой родословной царского рода, этого свидетельства о правах на престол, появляется царь по имени Иехония. Он был негодным человеком, он был нечестивцем. И в книге пророка Иеремии 22:30 так говорит Господь: «Запишите человека сего лишенным детей». В каком смысле? Человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. Итак, Бог сказал, что никто из сыновей Иехонии никогда не будет править в Палестине в Израиле. Ни один сын никогда не унаследует трон Давида. И все же Иехония есть в родословии Мессии. Как же тогда Иисус может быть царем, если он не происходит от царского рода Иехонии? И каким образом Иисус может быть царем, если род Иехонии отлучен от царства? Это кажется безвыходная ситуация, но она решается через непорочное зачатие. Благодаря этой ветви родословия Иисус получил законные права на престол, но по крови он не является сыном Иехонии, потому что его род был проклят, и никто из потомков Иехонии не мог быть на троне Давида, поэтому Христос рожден девой. В нем не было ни капли крови Иехонии, потому что в нем не было крови Иосифа. Таким образом, по чудесному деянию Божьему проклятие Иехонии было снято благодаря тому, что Иосиф был обойден. А Иисус родился от девственницы. И все это было важно, чтобы он принадлежал к законной линии Иехонии, ибо именно линия Давида имела право на трон. Каждая деталь выполнена с точностью. Итак, Матфей хочет, чтобы мы поняли, что у Иисуса есть родословная, которая подчеркивает реальность его царской власти. Он – подлинный царь, рожденный в царском роду, миновавший проклятие Иехонии благодаря непорочному зачатию. Так что у него безупречная репутация. Это его царское наследие. Во-вторых, я хочу поговорить о его царственной природе, его характере правителя. Царь является царем не только благодаря своему королевскому происхождению, но и благодаря своей природе, своему характеру. Если вы вспомните о своем опыте чтения, возможно, просмотра фильмов или истории о королях и царях, вы вспомните, что часто к царям обращаются «Ваша милость». Слышали о таком? В нашем обществе мы мало знаем о царях. Мы целая нация, которая восстала против короля. И короли – это не часть нашего мировоззрения. Но о царе нужно понимать одно – царь является верховным правителем. Забудьте о верховном суде, конгрессе, о законодательных органах на уровне штата. И поставьте себя в ситуацию, когда один человек правит абсолютно единолично, и у вас появляется понимание того, что такое быть под властью короля или царя. Царь – это единственный властитель и правитель над людьми. И наихудшее, если царь неправедный, и форма правления, при которой мы будем жить в тысячелетнем царстве – на протяжении всей вечности, где есть только один царь, сам Бог, явленный во Христе и в Святом Духе. Итак, царь был единоличным правителем. Он имел власть над жизнью и смертью, его мудростью или по его прихоти, его справедливостью или предвзятостью. Он мог повелеть жить или умереть любому человеку при любых обстоятельствах. Цари в те времена были источником милости. Если вы хотите пощады, вы склоняетесь перед царем и просите о пощаде. Если вы хотите милости, вы склоняетесь перед царем и просите милости. И поэтому царь, который был хорошим царем, благородным царем, справедливым царем, праведным, известным, милосердным, добрым, с любовью и милостью, потому что это царь – апелляционный суд, в который должны обращаться все, кто ищет милосердие. Ибо в его руках власть над жизнью и смертью. И вы понимаете, глядя на родословную, что Иисус будет царем благодати. В этом нет сомнений. Он будет царем, к которому грешники могут идти за помилованием, прощением и благосклонностью. Он будет царем, к которому могут идти в поисках спасения те, кто нарушил его закон и презрел его имя. Откуда нам это известно? Это тесно связано даже с родословием. Позвольте показать вам, почему это так. Посмотрите на стих 16. В нем говорится, что Иисус родился от Марии, и вот перед вами выбор из всех женщин выбрать одну из рода Давида, чтобы она стала матерью царя царей и Господа господствующих. И вот что примечательно, Мария не безгрешна. Мария не была совершенной женщиной. Она не была безгрешным человеком. Она была такой же грешницей, как и другие мужчины и женщины. Она нуждалась в спасении от смерти и ада, как любые другие мужчины и женщины. Она была на пути к вечности без Бога, если бы не поверила Богу и не приняла своего собственного сына как спасителя Господа Иисуса Христа. Из записей Нового Завета очевидно, что Мария не знала особой святости, что она не обладала уникальным
освящением. Например, в Марка 3:31 Иисус учил в доме. «И пришли матерь его и братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. И сказали ему, вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои, вне дома, спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои, и обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои». Итак, если бы Мария была каким-то безгрешным человеком, он бы никогда не сказал, кто матерь моя и братья мои. Он бы не сказал, кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. Если бы его мать была кем-то особенным, уникальным, святым и безгрешным, он бы ее выделил. На самом деле, если бы она позвала его, он бы немедленно отправился по ее приказу и выполнил ее желание, потому что он знал, что любое слово из уст совершенного человека будет совершенной волей Бога. Иисус игнорирует мать, и это означает, что слова его матери не могут отменить того, что он говорит, а значит, его мать меньше, чем он. И если он совершенен, то она несовершенна. Тот факт, что он сказал «любой, кто исполняет волю Божию, равен моей матери», ставит Марию на тот же уровень, что и всех людей. Именно благодаря вере во Христа и послушанию Слову Божьему мы правильно соотносим себя с Ним. Он говорит, что по сути для нее нет особой пользы в том, что она моя земная мать, когда речь заходит о духовных вопросах. От нее тоже требуется исполнение воли Божией. Мария же устами в Луки 1:46, в широко известном словословии Девы Марии, в ее песне хвалы, она обращается к Богу и говорит «Величит душа моя Господа». И затем в 47 стихе «И возрадовался дух мой о Боге и Спасителе моем». А Мария никому не спасительница. Мария нуждается в Спасителе и говорит «Мой Бог – Спаситель. Он тот, кто избавляет меня от греха». Мария, будучи лучшей из грешниц, если такое вообще возможно, благороднейших из юных дев, прекраснейшей из девственниц, должно быть, была лучшей из молодых девушек во всех отношениях. Но Марии нужен был Спаситель. И Мария, в силу того, что она была земной матерью Иисуса, не могла претендовать ни на какие духовные привилегии, на время, на внимание и жизнь Иисуса Христа. Она была грешницей, которая нуждалась в спасении. Неужели Царь царей, Господь господствующих, позволил грешнице быть его земной матерью? Да. Прежде его рождения вы видите его благодать, как он заботится о своей матери и выбирает грешницу. Второй аспект его царственности, который мы видим, связан с его милостью, которая не основывается только на одной женщине, но на двух мужчинах. Вернемся в первый стих. «Сын Давида, сын Авраама». Итак, если вы хотите что-то знать про Авраама, вы знаете, что он грешный человек. Он назван другом Бога, и это удивительный факт об Аврааме. Он был человеком великой веры и, очевидно, верил в Бога. Но Авраам также был человеком известным своими грехами. Он откровенно и грубо лгал своей собственной жене, пытаясь защитить ее, когда был в Египте. Он сомневался в могуществе Божьем, он совершил прелюбодеяние, потому что не верил, что Бог действительно способен дать ему сына. Поэтому он вступил во внебрачную связь со своей служанкой и произвел на свет Измаила, который был во многом проклятый ребенок. Авраам был грешным человеком, лжецом, сомневающимся и прелюбодеем. Его сын Исаак, который также вмешался в право наследования мессианства, был бы большим разочарованием. История Исаака – это история слабости. Это история разочарования. Это история о человеке, который, по сути, не смог выполнить работу Божию, и все же Авраам стал предком Мессии, а Божья благодать вновь явлена в выборе Авраама. Что насчет Давида? Давид, хоть и был человеком по сердцу Бога, он также хорошо известен своими грехами. Он прожил жизнь, полную ужасающего греха. Он был человеком, замаранным в крови. Столько сражений, столько резни, столько смертей. Он посеял семена разделения, будучи многоженцем. Он был ужасным примером отцовства. Потерял своих детей и позволил им впасть в распутство, зло и даже бунтарство. Он страшно согрешил в прелюбодеянии с Версавией и убил ее мужа. Как-то раз он притворился безумцем, пытаясь вырваться из обстоятельств, из которых, по его мнению, Бог не смог его вызволить. Его сын Соломон был еще хуже. Он в разы превзошел глупость Давида, обладая почти бесчисленным количеством жен и наложниц. И из-за множества женщин, которые занимали его внимание и его огромной увлеченности богатством и достатком, он поверг все царство во зло и в итоге разделил его на две части. И все же Авраам, Исаак и Давид и Соломон являются частью царского рода. Они вошли в родословную Мессии. Это говорит о милосердии царя, характере царя и характере благодати. И здесь не только одна женщина и двое мужчин, но и три эпохи. Это родословие состоит из трех разделов по 14 имен. Первые 14 родов, затем вторые 14 родов, а затем третьи 14 родов. И последние заканчиваются именем Иисуса. В каждой эпохе по 14 имен. Мы не знаем, почему Святой Дух выбрал 14. Первая группа включает Авраама, Исаака, Иакова и так далее, а также знакомых нам судей. Вторая группа – это цари – Давид, Соломон, Раваам, Авия, Аса, Иосафат, Озия и Иофам. Все они цари. Последняя группа – это период патриархов и судей. Эти имена связаны с периодом пленения. Третий период – от Вавилонского плена до пришествия Христа. Именно последние 14 в этой группе покрыты тайной для нас. Об этом периоде в 600 лет мы знаем очень мало. Такие имена, как Авиуд, Елиаким, Азор, Садок, Ахим, Елеуд и дальше по списку. Мы не знаем, кто они. Они окутаны тайной. Это незнаменитые люди. Эпоха патриархов, судей была эпоха греха. Все они были грешниками. Эпоха царей была эпохой упадка, вырождения, отступничества, пленения и разрушения. Время пленений до пришествия Христа было временем зла, обмана, вражды и войн на земле Палестины. Все эти эпохи – это смесь пафоса и славы, героизма и позора, времена известных и безызвестных людей. Но одно мы видим во всех этих списках – все они были грешными людьми, живущими в греховные времена, и все же они были избраны, чтобы стать частью родословной Мессии. Поэтому, когда мы говорим о женщине, которая была его матерью, или о двух мужчинах, которые выделяются в родословии, или об этих трех периодах истории – все они указывают на милость царя, который, хотя он еще не родился, проявляет свою милость в выборе тех, кто станет его предками. Но это становится еще более очевидно при последнем взгляде на четырех изгоев, четырех отверженных. Четыре грешные женщины, которым Бог даровал благодать. В родословной есть четыре женщины, которые просто поражают своим присутствием. Первая из них в стихе 3 еще в патриархальный период. Женщина по имени Фомарь. Там говорится, Иуда родил Зареса и Зару от Фомари. Вы должны понять из книги Бытие 38. Если у вас будет возможность прочитать это, прочтите внимательно. Фомарь совершила кровосмешение. Фарес и Зара, рожденные от Фомари, родились в результате кровосмешения. Она была виновна в блудодеянии и виновна в кровосмешении. И родила двух сыновей. И в родословной находится не только она, но и двое ее сыновей. Это что-то договорит о благодати. Теперь обратите внимание на 5 стих. Соломон родил Вооза от Рахавы. Он женился на Хананьянке, настоящей язычнице, по имени Раав. Раав была проституткой, содержащей бордель в Иерихоне. И если вы внимательно прочтете повествование об Иисусе Навине, во второй главе вы прочтете о Раав, которая поверила в истинного Бога и спрятала соглядатаев, которые осматривали Иерихон. Но ее профессией была проституция, и все же она включена в родословие Мессии. Ей дана привилегия родить Вооза, который на самом деле является прообразом самого Искупителя. Еще и третья женщина в родословной там же в 5 стихе – Руфь. Опять же, она была моавитянкой. Моавитяне, как народ, произошли от инцеста. Весь народ был проклят. И эта женщина из проклятого рода, язычница и идолопоклонница, вступает в род, входит замуж за Вооза, прародителя нашего Искупителя, и становится прабабушкой Давида. Итак, Бог берет двух проституток и язычницу, идолопоклонницу, проклятую моавитянку, и помещает их в родословие Мессии. И затем удивительно, что в стихе 6 Давид царь родил Соломона, отбывший Заурию. Кто она? Версавия, прелюбодейка из 2 царств 11. Две проститутки, проклятая моавитянка и прелюбодейка. И все же она мать Соломона, жена Давида. Невероятно. Благодать Божия в выборе одной женщины и в выборе этих двух самых значительных мужчин и в выборе людей этих трех эпох и четырех отверженных поистине царь благодати. Царское происхождение, царская природа. В-третьих, и только вкратце об этом, стих 18 учит нас о его царственном рождении. Он имел быть право царем по происхождению, он обладал характером царя, он был милосерден. И теперь мы видим, что у него есть власть быть царем благодаря уникальному рождению. Итак, Рождество Иисуса Христа, стих 18, было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, это значит, что они были помолвлены. И, кстати, это была обязательная помолвка по юридическому договору, не то что помолвки сегодня. Сегодня люди обручаются, а потом возвращают свои кольца без особых хлопот. В этом много эмоций, но мало законных обязательств, и на самом деле никаких. Помолвки сегодня вообще не являются чем-то в рамках закона, но в те дни они были таковыми. Согласно Второзаконию 27 давалось обещание обязательства и исполнение по закону. Срок помолвки составлял от 9 месяцев до 18 месяцев, не более, и цель периода обручения заключалась в том, чтобы будущая невеста могла продемонстрировать свою девственность. Другими словами, страх молодого человека заключается в том, что он вступает в отношения с девушкой, женится на ней, а затем обнаруживает, что она беременна, и поймет, что он на самом деле был отцом, но теперь он находится в обязательных брачных отношениях. И поэтому для подтверждения девственности невесты, чтобы жених мог вступить в брачные отношения, зная о ее чистоте, так же, как и все общество, был этот период от 9 до 18 месяцев, чтобы продемонстрировать чистоту, показать, что невеста не беременна. А затем наступала церемония, которая завершалась браком. Но в случае с Иосифом он был обручен с Марией, прежде нежели сочетались они, то есть церемония физического завершения их союза, оказалось, что она имеет в чреве, сбылись его худшие опасения. Это было огромное потрясение. Эта молодая девушка, Мария, должно быть, была самой прекрасной из молодых женщин с точки зрения добродетели. Иосиф ни за что на свете не мог представить, что его страхи окажутся правдой. Но во время помолвки, еще до того, как они поженились, он обнаруживает, что у нее на самом деле будет ребенок. Святой Дух поместил ребенка в ее утробу, но поначалу Иосиф этого не знает. Об этом говорится в 19 стихе. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Закон Божий предусматривал, что в подобном случае может иметь место развод. Юридически обязательный период помолвки может быть нарушен. Иосиф был справедливым и праведным человеком, и он имел право разорвать помолвку, когда он был предан тому, кому доверил свою жизнь и верность. Но Иосиф также любил ее. И разрываясь между любовью и невозможностью поверить в то, что такая девушка, как Мария, могла забеременеть от другого мужчины, он принимает более мягкое решение с точки зрения публичной огласки – развестись с ней тайно. Вероятно, закон, который был в то время, был более мягким толкованием Второзакония 24, что позволяло ему отпустить ее в частном порядке, а не публично. У него было полное право публично опозорить ее, публично обвинить ее в прелюбодеянии, подать на нее в суд с требованием развода. Это акт публичного бесчестия, который заклеймил бы ее до конца жизни, но он не смог заставить себя сделать это. Поэтому разрешились тайные разговоры между двумя сторонами при двух свидетелях. Брак расторгался, и никому не говорилось почему. Иосиф решил поступить именно так. И прежде чем он успел это сделать, в стихе 20 говорится: «Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов». Этим обращением Матфей снова показывает нам, что если бы был царь в Палестине, этим царем был бы Иосиф. «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». И вот вам сообщают такую информацию, которая настолько выходит из-за рамки вашего понимания, что вы даже представить себе не можете. «Ваша нареченная и возлюбленная беременна». Ангел говорит вам во время сверхъестественного сна, что эта беременность является прямым результатом вмешательства Святого Духа, чтобы зачать в ней сына, имя которому будет Иисус. Это значит Спаситель, и Он спасет свой народ от грехов, и ваша возлюбленная невеста носит в своем чреве Спасителя мира, зачатого Богом. Итак, Иосифу приходит весть, что Мария родит Спасителя, и чтобы это было понятнее, Матфей добавляет: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка». Это необходимо понимать, потому что вот что сказано в Ветхом Завете: «Дева во чреве примет и родит сына». Это невозможно физически, и нарекут ему имя Эммануил, что в переводе означает «с нами Бог». Итак, это не должно было никого шокировать, потому что Ветхий Завет ясно говорит об этом. Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее. Как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Он не имел с ней никаких отношений до рождения этого ребенка, так что этот ребенок никогда не считался ребенком Иосифа. Она была девственницей, пока не родился ребенок. Кстати, это также говорит о том, что после рождения ребенка она больше не была девственницей. И люди, отстаивающие вечную непорочную девственность Марии, отрицают то, о чем ясно говорится в этом тексте. Более того, из Нового Завета ясно, что у Марии было много других детей от Иосифа, братья и сестры Иисуса, которые упоминаются в 3 главе Марка, отрывки, которые я читал вам в качестве иллюстрации. Итак, Мария вступила в нормальные супружеские отношения с Иосифом, и у них родились другие дети, но только после рождения Сына Божьего. Друзья, это царское рождение. Вы скажете, для того, чтобы быть царем, в ваших жилах должна течь царская кровь. Как насчет Божьей крови? Как это быть рожденным от Бога? На самом деле у Бога нет крови. Но как это в духовном смысле являться сыном Бога, который есть царь всех царей, царь вселенной? Таким образом, у Христа не только царское происхождение, не только царский характер, но определенно царское рождение. Рождение от Бога. Об этом говорит Исаия 7:14. «И нарекут имя ему Иммануил», который переводится «С нами Бог». Бог во плоти. Его рождение было царственным. Ясли не были царскими, хлев, животные, пастухи не были царскими, и во всех событиях, связанных с рождением Христа, не так уж много было царственности. Но это было царское рождение, ибо Бог, бесконечный богатый, стал совершенно бедным. В своей славе Бог принял человеческую природу, вечный абсолютно святой Бог вошел в грязный поток человеческого бытия. Однако Он не был тронут грехом, как солнечный луч, сияющий на помойке. Он сияет, но не запятнан грязью. Совершенный в святости Бог взял на себя вину человека, понес скорби грешника и на кресте заплатил цену за всех согрешивших. Какая истина! Выдающееся рождение, царственное рождение, величественное рождение. И нет другого такого рождения в истории Вселенной. Итак, Матфей говорит, что Иисус – царь, наследующий царям. Он царь по своему характеру, он царь по своему рождению. В-четвертых, он царь, потому что по-царски прославлен. И Матфей подробно рассказывает об этом во второй главе. У нас нет времени полностью разобрать это, но я хотел бы вкратце рассказать вам немного о предыстории. Стих 1. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода». И, кстати, мы знаем, что спустя какое-то время после Рождества, возможно, к этому времени молодая пара и ребенок жили в доме, а не в хлеву. Вероятно, прошло какое-то время, и они нашли жилье. Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят. Итак, кто такие волхвы? Кто же эти цари, которые всегда появляются при рождении Христа? Позвольте пару слов сказать об историческом контексте. Они пришли из Персидско-Парфянской империи к востоку от Палестины, огромной восточной области. Эта территория когда-то находилась под властью Вавилонской империи, за которую последовала Медоперсидская империя. Они на самом деле были потомками персов и медоперсов. Волхвы как сословие происходили из этой части света. Я не знаю, была ли там генетика, или это был Божий замысел, или окружающая среда, но они были необычайно способными и одаренными людьми, и они достигли огромного влияния на Ближнем Востоке. Во время рождения Христа они были правящей силой в этой части мира. Они занимали самое высокое положение с точки зрения политического управления. Они известны своим влиянием еще со времен Медоперсидской империи. Волхвы существовали со времен Даниила. К тому же, когда евреи отведены были в Вавилонские плены и оставались там во времена существования Вавилонской и Медоперсидской империи, эти волхвы оказались под огромным влиянием многих набожных евреев и, без сомнения, самого Даниила, который, как говорится в пророчествах, был начальником над волхвами, без сомнения, он сильно повлиял на них. Поэтому они пришли к пониманию того, что в эту часть мира грядет великий царь. Они без сомнения были знакомы с пророчеством Даниила и с учением других представителей народа Израиля. Они были во власти во времена Навуходоносора. Кстати, Нергал-Шарицер, глава магов, упоминается во дворе Навуходоносора в 39 главе Иеремии. Таким образом, они были элитой очень могущественной и невероятно влиятельной. Когда мы читаем о законе Медян и Персов, на самом деле это учение магов. Они, как я уже сказал, получили дальнейшее наставление от Даниила. Их религия смешалась с зороастризмом, а затем подверглась влиянию иудейских учений. Они были настолько могущественны во времена Христа, что никто не мог взойти на престол в этой части света, если не был назначен волхвами. Они были правящим классом. Они назначали царей. Более того, историки называют их создателями царей Востока. Кроме того, они контролировали судебную власть. Из книги Исфирь мы знаем, что царские судьи назначались волхвами. Они назначали царей, они назначали судей, они правили с точки зрения этой культуры. Они обладали обширным знанием в области астрономии, астрологии, естественной истории, архитектуры и сельского хозяйства. Они были монотеистами, верили в противостояние добра и зла. Они верили в наследственное священство, кровавые жертвоприношения, сверхъестественное откровение – и даже пророчества. Поэтому у них было много общего с учением Ветхого Завета, и это, возможно, побудило их прислушаться к тому, что говорил Даниил и другие. Итак, ко времени рождения Иисуса волхвы действительно контролировали Ближневосточную империю. Их главным врагом был Рим. Они сражались против Рима с 63 по 55 годы до Рождества Христова и желали установить над ним власть. Одной из вещей, которую они хотели вернуть, была земля Палестины, которую теперь занимал Рим. И поэтому, когда появилась перспектива возвышения великого царя на Ближнем Востоке, им очень хотелось приехать и увидеть этого царя. И если это действительно царь, пусть этот царь придет к власти, вернет землю Израиля и победит Рим. Они обладали исключительным правом выбора царя в этой империи. Кстати, во времена Христа в империи были неприятности. Царь, которого звали Фрат IV, был свергнут. На троне никого не было. И волхвы искали того, кто мог бы стать преемником этого человека. Из пророчества Даниила о божественном царе и звезде на небе, который сам Господь, должно быть, сверхъестественным образом привлек их внимание, они, должно быть, получили информацию о том, что означала эта звезда. И они решили следовать за звездой. Чтобы найти того, кто должен быть царем, чтобы короновать его, поддержать его власть и правление. Можно только представить, каково это было, когда они въезжали в Иерусалим. Вероятно, они въезжали на великолепных персидских скакунах. Они принесли золото, ладан и мирру, но это не имеет никакого отношения к тому, сколько их было. По одним оценкам их было сотни, по другим их, вероятно, сопровождало около 1000 всадников. Это целая армия, и неудивительно, что Ирод несколько занервничал, когда они прибыли. Они обладали политическим влиянием, а также они верили в пророчество Ветхого Завета. Волхвы приехали, они въезжают в Иерусалим, и заметьте стих 2, где родившийся царь иудейский. Это как если бы они говорили: мы в поиске царя и хотим убедиться в этом. Мы верим, что это царь, которого мы ищем. Мы увидели звезду на востоке и пришли поклониться ему. Ни у одного царя, которого им приходилось видеть ранее, не было своей звезды. Это был особый царь. Услышав это, царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. Он был очень напуган, смущен и в ужасе от того, что придет другой царь. Когда Ирод услышал это, об этом сказано и весь Иерусалим с ним. Знаете почему? Если Ирод был обеспокоен, то и все остальные тоже. Потому что когда Ирод был обеспокоен, он начинал убивать людей, и все остальные переживали и боялись, что это будут они. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. И они отвечали ему цитатой из пророка Михея в Вифлееме Иудейском. Это было написано пророком Михеем: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвал волхвов и узнал у них время появления звезды и послал их в Вифлеем и сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти и поклониться ему». Продолжение истории вы знаете. Он не желал поклониться новорожденному. Он хотел его убить. И когда они нашли ребенка, Бог во сне предупредил волхвов, чтобы они возвращались в персидско-парфянское царство другим путем. Они так и не сообщили Ироду, где находится младенец. Ирод пришел в ярость и вырезал всех младенцев мужского пола 2 лет, надеясь, что среди убиенных окажется и будущий царь. Я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на то, что когда волхвы пришли, в стихе 11 они вошли в дом. Снова напоминаем себе, что время прошло, и теперь они в доме, а не в хлеву. Увидев младенца с Марией, матерью его, они пали ниц и поклонились ему. Итак, это свидетельство того, что неиудейские царедворцы с востока признали, что это обещанный Мессия. Они не евреи, они язычники, и они понимают слова Даниила и других пророков. И они признают, что это действительно царь. А народ израильский упустил то, что видели эти язычники. Волхвы поклонились ему. Он царь, потому что получил царское поклонение. Ему поклонились те, кто поставил царей над этим миром. Они открыли сокровища, принесли ему дары золота, ладан и смирну. Золото для царя. Ладан, драгоценное благовоние, воскуряемое, говорит о божестве. Его принесли Богу, а мира говорит о его человечности. Это благовоние, чтобы сделать жизнь более терпимой и приятной, чтобы отгонять неприятные запахи жизни. Золото для царя, ладан Богу, мира для Бога-человека. Бога-человек – царь. Они поклонились ему. Царское поклонение. Матвей пишет, что он царь, потому что создатели царей этого мира поклонились ему. Даже Ирод в некотором извращенном роде признает Христа царем, желая убить его. Итак, царственность Христа утверждается не только его происхождением, не только фактом его невероятной благодати, проявляющейся даже в его родословной, не только его царственным происхождением, но и царственным поклонением ему. И, наконец, Матвей хочет, чтобы мы понимали, что Иисус – царь согласно царскому повелению. Не только при этом подчинаем, сам Бог поставил его царем, Так распорядился Бог, являясь Его царственным Отцом. Каким образом? Вернемся в Матфея 1.23. Бог сказал еще в Ветхом Завете: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Что значит «с нами Бог»? Бог сказал, что это царь, он придет и родится от девы. Так произошло по божественному повелению. Глава 2, стих 6. Пророк сказал, говорит от имени Бога, он родится в Вифлееме. Именно там он и родился. Глава 2, стих 15. «Из Египта возвал я сына моего», сказал пророк Осия в главе 11, в первом стихе. Вы помните, что для того, чтобы избежать гнев Ирода, им было велено отправиться в Египет, где они остались. И вот из Египта они отправились в Назарет. И об этом было предсказано Осии в 11.1. Итак, Бог повелел, чтобы девственница родила ребенка. Бог повелел о рождении ребенка в Вифлееме. Бог повелел этому дитя вернуться из Египта. И далее в 18 стихе исполнилось пророчество Иеремии. «Глас в раме слышен плач и рыдание, вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Рахиль олицетворяет всех еврейских матерей. Они плачут и рыдают о своих жестоко убитых детях. И в этом отрывке из книги Иеремии 31.15 было дано повеление Бога о том, что когда придет Мессия, еврейские матери будут оплакивать потерю своих детей во время рождения царя. И, наконец, стих 23. «Он поселился в городе, называемом Назарет, чтобы исполнилось реченное через пророков. Он будет называться Назарянином». Пророки, здесь во множественном числе, мы не знаем конкретно пророчества. На самом деле, возможно, оно даже не было записано. Но пророки сказали, что он будет Назарянином, и именно туда он отправился жить. Бог сказал, что когда придет царь, он родится от девственницы. Когда он придет, он родится в Вифлееме, и он выйдет из Египта. Когда придет царь, произойдет резня, которая заставит женщин оплакивать своих убитых детей. И когда он придет, он поселится в месте под названием Назарет, чтобы называться Назарянином. Иисус исполнил каждый пункт божественного повеления. Он царь во всех смыслах. Он царь по рождению, царь по божественному повелению, царь по происхождению, по характеру. Он царь благодаря почитанию и поклонению. И в рождественских песнях об этом поется, не так ли? Царь рожден, Христос – новорожденный царь. Но каков этот царь в итоге? Является ли он царем земного народа, или он над многими народами? Библия говорит нам, что он – божественный царь. Он сам о себе сказал: «Мое царство не от мира сего, царство внутри вас есть, между вами и посреди вас». И мы понимаем это как духовное царство. Он правит среди тех, кто верит в него, он властелин над теми, кто его любит. Он владычествует над теми, кто преклоняет пред ним колено и ищет его милостивого прощения за свои грехи. Он царь над теми, кто принимает его смерть и воскресение для их спасения. И когда-нибудь он станет царем над землей, и вся вселенная подчинится ему. Сейчас он царь в духовном смысле, и он будет царем в вечном смысле. Он не такой царь, как другие цари. Вот почему Пилат был не способен понять его. Он не мог понять, что это царь, который позволяет убить себя. Он не понимал, что это царь. Он не был в состоянии понять. У него не было ни земной власти, ни земной силы, ни земной сферы господства. И он не смог понять такого царя. Он царь и правит среди всех. Он царь. И он правит сердцами всех, кто его любит, кто служит ему и вверяет ему свою жизнь. Однажды он будет царствовать над всем миром. Царство мира, говорится в Откровении, соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. Это духовное царство станет земным царством, и расцветет вечное царство. Много лет назад Дженни Хасси написала столь знакомые нам слова, которые отвлекаются в наших сердцах. «Начальник жизни, пастырь мой, хвала твоей любви». Давайте помолимся. Отец, нам недостаточно того, что Христос пришел. Недостаточно того, что Он родился царем, если мы не преклоним колени перед Его суверенитетом, если мы не войдем в Его царство, и если мы не перейдем из царства тьмы в царство Твоего дорогого Сына, то это не имеет никакого значения, что Христос, воплощенный Бог, пришел, жил, умер и воскрес, и вознесся на небо, и вечно живет, и царствует вовеки. Этого недостаточно. Это не имеет никакого смысла, пока я лично не открою сердце своему Христу, чтобы короновать Его царем моей жизни, исповедовать Его Господом и правителем моего сердца. Я молюсь, Боже, каждым присутствующим здесь, чтобы Христос, рожденный царь, стал царем в их жизни. Чтобы мы все преклонили колено и искали прощения, искали милости у милосердного царя. Искали прощения за грех, и чтобы мы стремились стать подданными Его славного Царства, чтобы познать блаженство всего того, что Он дарует Своим подданным. Мы благодарим Тебя, Отец, за ясное откровение в Твоем Слове и цели пришествия Христа. Мы не видели в Нем Царя, и все было так скромно, так завуалировано и так скрыто, что большинство людей не заметили этого. Но те, кто смотрел повнимательней, видели Его величественное рождение, Его характер, Его величественные слова, Его царское могущество и в чудесах, которые Он совершил. И мы хотим стоять среди тех, кто коронует Его царем. Мир возложил на Его голову терновый венец и насмехался над тем, что Он царь. Но Он царь, царь над всеми. Мы молимся о том, чтобы каждое сердце было открыто для царской власти Сына Божьего ради имени Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.